Сүйлөбүз Бишкекке. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он алтынчы май, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, эсенсизби? Бийлик мамлекетке караштуу мүлктүн көпчүлүгүн сатууну сунуштап жатат.
Менчик өтүп кетчү болсо кымбаттайт бияк, басын көтөрөт, койсоңор койгула, койбосоңор чыгып кеткиле деген сөздөр болот. Мисалы
кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан жабыркагандар мүлктүк жардамдан тышкары укуктук колдоого да муктаж болуп жатат.
Жарандардын турак жайга болгон укугун отслеживать этебиз, азыр мониторинг кылабыз, анан жанагы технический нормаларды отслеживать этебиз.
Чек арадагы адамдарга укуктук жардам көрсөтүп жаткан Гүлгакы Мамасалиева менен маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле алдыда жан дүйнө түрмөгүнөн опера ырчысы Тилек Найманбаевди да кепке тартабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды тыңдап алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Коронавирустун алдын алуу максатында Бишкек шаарында Чүй жана Ысык Көл облустарында карантиндик чектөөлөр киргизүү маселеси каралууда. Аталган аймактардын жетекчилерине эпидемиологиялык кырдаалга жараша кафе, ресторандардын, базарлардын, мектептердин, бала бакчалардын, коомдук транспорттун ишин чектөө чечимдерин учурунда кабыл алуу милдеттендирилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева 15 майда республикалык ыктам штабтын жанында, ошондой эле Бишкек шаарында Чүй Ысык Көл облустарында рейдтерди жандандырууну тапшырды. Ага ылайык коомдук тамактануу жайларында, базарларда, эл көп чогулган жерлерде жана коомдук транспортто санитарлык талаптарды бузгандарды аныктоочу рейдтер өткөрүлөт. Бул талап башка облустардын жана шаарлардын жетекчилерине дагы коюлду. Бакашева мындан тышкары өлкөнүн булуң буштарында эмдөө пункттарын үзгүлтүксүз иштөөнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. 16 майда Кыргызстанда коронавирус жуктурган 224 адам аныкталган, анын ичинен 218 Бишкек шаары, Чүй жана Ысык Көл облусунда катталды. Акыркы суткада ордон 8 адам көз жумса, 5 Бишкекте, 2 Чүй облусунда, 1 Ысык Көлдө катталды. Бүгүн спирттен көз жумгандарды эскерүүнүн эл аралык күнү. Жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде дүйнө жүзү боюнча вич спирт оорусунан көз жумгандар эскерилет. Кыргызстандагы спирт борборунун быйыл 1 майга карата берген маалыматына ылайык, өлкөдө 10644 адам вич инфекциясына чалдыккан, алардын ичинен 10059 адам Кыргызстандан жараны оорудан 2311 адам көз жумган. 2019 жылы жалпы дүйнө жүзүндө вич спирттен 690000 ашуун адам көз жумган. Былтыр Кыргызстандагы 158000 аял эне болду. Алгачкы жолу эне болгондордун курагы орто эсепинен 23 жаш аялдардын 27% жакыны биринчи жолу, ал эми 35% жакыны же дээрлик ар бир үчүнчү аял экинчи жолу эне болушту. Ар бир 8-чи аял 4 жана же андан көп баланын энеси. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитети энелер күнүнө карата маалымдады. Бүгүн Кыргызстанда энелер күнү. Бул майрам 2012 жылдан бери май айынын 3-жекшембисинде белгиленип келет. Газа тилкесине тынчтык орнотууга чакырган митингтер болуп өттү. 15 майда Газага тынчтык орнотуу талабы менен митингтер Берлин, Париж, Лондон, Мадрид жана башка чакан шаарларда, АКШнын Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон жана Лос-Анджелес шаарларында өттү. Алар полицияга тилектештик билдирип, Газадагы жай тургундардын өлүмү үчүн Израилди айыпташты. Бул аралыкта Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху палестин согушкерлерин аткылуу канча талап кылынса, ошончо убакка созуларын билдирди. Иерусалимдеги Аль-Акса мечитиндеги кагылышуудан кийин Хамас Израилди аткылаган, Израилга жооп кылып абадан, деңизден жана жерден баштаган чабуулун токтотпой келет. Расмий маалыматтар боюнча аткылуудан Газа тилкесинде кеминде 145 адам наут болду, анын ичинде жаш балдар жана аялдар дагы бар. Израилде 10 адам өлгөнү кабарланды. Киев Медведчукту Орусияда кармалган украиналыктарга алмаштырыш ыктымал. Бул тууралуу Украина улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Алексей Данилов Савик Шустердин сөз эркиндиги программасына курган маегинде билдирди. Ал акыркы чечимди президент кабыл аларын билдирип, бирок мындай мүмкүнчүлүк болсо Украина тарап аны пайдаланууга даяр экенин айтты. Орус президенти Владимир Путиндин жакыны деп айтылып жүргөн Виктор Медведчук 13 майда Киев шаар сот тарабынан 9 июлга чейин камакка алынган, үй камагына алынган. Ал мамлекеттик чыккынчылык беренеси боюнча шектелүүдө. Виктор Медведчук өзүнө козголгон кылмышын саясий куугунтук деп баалады. Абактагы Жеңиш Молдахматов жогорку кеңештин октябрь окуясына саясий баа берүүсүн талап кылды. Массалык башаламандык боюнча айыпталып камакка алынган активист Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов бүгүн 16-майда жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Анда Молдахматов кармалып камалышын өзүнө карата жасалган саясий куугунтук деп билдирип, парламент депутаттарынан 2020-жылдын 5-6 октябрында болгон окуяларга саясий баа берүүсүн талап кылган. Былтыр парламент шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдахматов 8-майда 1-май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалган. Ички иштер министрлиги Молдахматовго алгач былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деп айып таккан. Кийин аны өзгөртүп жаздык кодекстин 264-беренеси массалык башаламандыктар менен кене койду. Молдахматов соңку учурда президенттин саясатын кескин сындап жүргөн.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эртеңке барайым Алматы. Эртең 17-майда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25-30 кечиресиздер. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 27-32. Баткен, Ош, Жалал абад областарында түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус ысык. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 ысык. Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21. Бишкек шаарында түнкүсүн 9-11, күндүз 27-29 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, президент Садыр Жапаров 5-майдагы кайрылуусунда мамлекетке караштуу мүлктүн көпчүлүгүн сатууну сунуштаган. Президенттин кайрылуусун түшүндүрүү үчүн мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду журналисттерди Бишкек шаарында жайгашкан айрым мамлекеттик ишканаларга алып барды. Кабарчыбыз Марат Тагаевда мамлекеттик ишканалардын абалын көрүп келген.
Мамлекеттик мүлк фондунун маалыматына караганда, Кыргызстанда жалпысынан 104 мамлекеттик ишкана бар, анын 38 гана пайда тапса, 19 чыгым тартып жаткан ишканалар. Пайда таап жаткан 38 ишкананын бир жылдагы таза кирешеси 1,293,000,000 сомду түзөт. Бул акчанын 50% бюджетке которулуп, 50% ишкананы өнүктүрүүгө жумшалат. 38 ишканада жалпы жоонунан 12,526 адам иштейт. Чыгым тартып жаткан, пайда таппаган калган 66 ишканада жалпы жоонунан 5,432 адам иштейт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду рентабелдүү эмес деп журналисттерге көрсөткөн мамлекеттик мүлктөрдүн бири Бишкек шаарынын чок ортосунда жайгашкан Бишкек машина куруу заводу жана Бишкек штам заводу мамлекеттик ишканасы болду. Советтер Союзунун учурунда Ленин деген ат менен белгилүү бул завод Бишкектин чок ортосундагы 70 гектар жерде жайгашкан. Бишкек машина куруу заводунун жетекчиси Бактыбек Бекболотов заводдун мамлекеттин алдындагы карызы 200,000,000 сомдон ашып банкроттук абалда экендигин айтты.
Бүгүнкү күндө Бишкек машина куруучу заводдун деген мамлекеттин алдындагы карызы 200,000,000 ашык. Бүгүн предбанкротном состоянии.
Бишкек машина куруу заводунун имараттарынын 30% ижарачылар отурары белгилүү болду. Калган 70% бош турат, деди заводдун директору. Мурдагы Ленин заводундагы дагы бир завод ок дары чыгарган Бишкек штамп заводу мамлекеттик ишканасы. Бул ишкананын дагы мамлекеттеги карызы 200,000,000 сомдон ашары белгилүү болду. Ишкананын директорунун орун басары Алмаз Акматалиев 2018-жылдан бери ишкананын кирешеси өсүп келе жаткандыгын айтат.
18-жылы старт берген жылы өндүрүлгөн продукциянын общий суммасы 48,000,000 түзгөн, 19-жылы 236,000,000 түзгөн, 20-жылы пандемияга карабас иштеп аттык, 400,000,000 жакындап бардык. Таза киреше 20-жылы 36,000,000 түштү.
Мамлекеттик мүлк фонду чыгым тартып өзүн өзү бага албай калды деген мамлекеттик ишкананын бири Кыргыз автобекети ишканасы. Бул ишкананын балансына 7 автовокзал, 13 автостанция карайт. Чыгыш автобекетинде Бишкектен токмокко жүргүнчү ташыган Элдияр Кочкурбаев автобекеттин жеке менчик кол коюутусуна каршы болууда.
Менчикке өтүп кетчү болсо кымбаттайт бияк. Басын көтөрөт, койсоң оргойгула, койбосоң оргу чыгып кеткиле деген сөздөр болот мисалы.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын орун басары Канат Рыскулов мамлекеттин мүлктөрүн толук жеке колго сатып жиберет деген туура эмес түшүнүк экендигин айтты. Учурда экономика финансы министрлиги мамлекеттик ишканаларды пайдага чыгаруу үчүн ар түрдүү жолдор изделип жаткандыгын, жеке менчикке берүү ал жолдордун бири экендигин айтты.
Баары сатып, баары жоголот деген бул мындай туура эмес көрүнүш да. Бүгүнкү күндө коомчулукта ушундай бир көйгөй жаралып атыптыр, баарын сатып, баарын жоготкон атышат деген. Андай көрүнүш бул бүгүнкү күндө өтө туура эмес көрүнүш. Биз сиздин баягы бүгүнкү күндө мына ушул тур кылып көргөзүп атканыбыздын негизи бизде ушул иштебей жаткан нерселерди кийинки күндө бир мындай бир өнүктүрүү жолуна түшүрөлү деген бир иш алкагынын негизинде көрсөтүп атабыз да. Анан
президент Садыр Жапаров кайрылуусунда мамлекеттик мүлктү жеке менчикке өткөрүүгө 1 жыл убакыт жетиштүү экендигин, мамлекеттик мүлк фонду бул ишти аяктаган соң жоюлушу кажет деп билдирген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Экономика жана финансы министрлиги мамлекеттин активдерин башкаруу боюнча реформалардын негизги багыттарын белгиледи. Ага ылайык натыйжасы иштеп жаткан стратегиялык эмес ишканалар жоюлат же менчиктештирилет. Ошондой эле мамлекеттик активдер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүлөт. Бул боюнча мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров Жалал Абадка болгон иш сапарында билдирди. Кепти аймактан кабарчыбыз Талгат Абжижалыл уулу улантат.
Суузак районунда жайгашкан Достук ачык акционердик коомунун 80%дан ашуун акциясы мамлекетке карайт. Ишкана эгер сатка коюлса, наркы 2 млн $ болушу мүмкүн. Азырынча мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров мекеме кирешелүү болбой жаткандыктан сатка коюлуп калышы мүмкүн деди. Алмамат Саражиев акыркы жылдары ишкана жанданып жатканын, бирок инвесторлор тартылбай жатканын себебин айтты.
Кайсыл гана ишкер болосун, кайсыл гана бизнесмен болосун, ага кепилдик керек. Кепилдик берүү үчүн биз өз тарабыздан 10 жылдык, 15 жылдык ал менен келишим түзүшүбүз керек. Ошол учурда гана ал кепилдикке ишенип туруп, анан ал өзүнүн акчасын салат. Ошол камакта тургандыгы бизге негизги инвесторлорду тартууга бөгөт болот.
Мамлекеттин үлүшү менен иштеп жаткан ишкердик субъектилердин акциялары жана патенттери менчик өтөт. Операциялык иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн бир катар компаниялар ишмердүү башкарууга өткөрүп берилет. Башкаруу органдары көз карандысыз директорлорду тартат. Ал эми Жалал Абад облусундагы айрым мамлекеттик мүлк фондунун алдындагы ишканалар талкаланып жок болуп кетүү коркунучу бар болгондуктан алардын акцияларын сатуу керек экенин мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров маалымдады.
Муниципалдык менчик өтө турган өткөрүп, кала турган калтырып, бир иретке келтирүү. Каракөл ачык акционердик коому биринчиден, экинчиден ошол Достук ачык акционердик коомунун кээ бир мүлктөрү. Ошол атап айтканда Нокен районунда жайгашкан 5 гектардын тегерегинде жер, азыр имарат, ушул сыяктуулар. Анан бул элдиктин дагы көргөндө ошол азыр кирпич заводуна барсак, ал жерде дагы пикирлер жаралышы мүмкүн.
Жалал Абад шаарында жайгашкан темир бетон заводу жеке тарапка 7 жылга ижарага берилип кеткен. Азыр заводдо 60 жаран иштеп, салык катары мамлекетке ай сайын 400 000 сом каражат төлөп жатат. Жеке ишкер Талант Жорманов мамлекеттин үлүшү менен иштеп жаткан ишкердик субъектилердин акциялары жана патенттери менчикке өтөт деген сөздөргө чейин 2 ай мурда эле ишин баштап алган. Ишкер эми арасат болуп жатканын айтууда.
Албетте 7 жылда кийин дагы биз эми 7 жылга чейин бул жерге канчалаган биз салымыбызды кошобуз. Ар бир оборудованияларын жаңылайбыз, канчалаган тетиктерин жаңылап ушинтип вложение кылгандан кийин анан 7 жылдан албетте биз кайрадан дагы иштетсек бизге жакшы болмок.
2012 жылдан тарта Суузак райондук сотунан жогорку сотко чейин жеткен тирешүү акыры Батыровдун мүлктөрүн конфискациялоо чечими менен аяктаган. Андан кийин деле эл ичинде ишенбөөчүлүк жаралгандыктан 2015 жылдын 2 февралында өкмөттүн токтому менен мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун алдындагы элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Бир топ объекттер талкаланып жок болуу коркунучунда турат, дейт элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Максат Жээнбеков.
Өз предприятиябызга алар бизге жөн эле чыгашадан башка келиши алып келген ишканаларды ошентип өткөрүп берет. Азыр мисалы базар болгондо бул жерде таш булак айыл өкмөтү Суузак районуна караган жерлерди биз айыл өкмөттүн балансын өткөрүп берет. Азыр то есть алар алып иштелет прямо по назначению.
Президент Садыр Жапаров 5 майда мамлекеттик ишканаларда реструктуризация жүргүзүп, жеке менчикке өткөрүү зарыл экенин белгилеген. Ал менчиктештирүү иши аяктаган соң мамлекеттик мүлк фонду жоюлат деп белгилеген. Мамлекеттин менчигиндеги мүлктү сатуу, ижарага берүү, объекттердин базасына бюджетке киреше алып келүү милдетин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аткарат. Ошол эле учурда мамлекеттик функцияларды аткарган жана калкка социалдык кызматтарды көрсөткөн объектилерге карата менчик тештирүү маселеси каралбайт. Бул объекттер министрликтердин, ведомствордун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында иштейт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү албарчы мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Акыркы суткада Кыргызстанда 224 адам коронавируска кабылды, оорудан 8 адам көз жумду. Коронавирустун жайылуусун алдын алуу үчүн Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көл облустарында карантиндик чектөөлөрдү киргизүү маселеси каралууда. Массалык башаламандык боюнча айыпталып камакка алынган кыргызстандык активист Жеңиш Молдокматов бүгүн Жогорку Кеңешке кайрылуу жолдоду. Анда Молдокматов өзү кармалган учурдан тартып жалаң мыйзамсыздыктарга туш болуп жатканын билдирген. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги интернет сайтында Түркияга бара жаткан жарандарга коронавируска каршы медициналык камсыздандыруу полисин алуу сунушун кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Берүүбүздү маек менен улантсак, кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан жабыркагандар мүлктүк жардамдан тышкары укуктук колдоого да муктаж болуп жатат. Мындай иштерди жүргүзүп жаткан укук коргоочу Гүлгак Мамасалиева баткендеги жабыркаган айылдарды кыдырып, жардам берүүчүлөр жана муктаждардын маалыматын чогултуп, жарандарга чыгымды калыбына келтирүүгө укуктук колдоо жүргүзүп жатканын айтты. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Гүлгак Мамасалиеваны кепке тарткан.
Биз азыр бул жерде кечээки окуядагы жабыркаган жарандардын керектөөлөрүн аныктап жүрөбүз. Бул керектөөлөр эмне үчүн бизге керек? Бизде коомдук уюмдар, ар тараптан иштеген коомдук уюмдар көп. Кээ бирлери жаш балдар менен иштейт, кээ бирлери аялдар менен, кээ бирлери ошол турак жай менен, кээ бирлери документтер менен. Аз документтердин көбү күйүп кетти. Ошону калыбына келтиребиз деди госрегистр. Бирок жарандардын деги эле ошол башынан бери документтери жоктору дагы бар да. Өмүр бою ошол жөн эле интеризационный китеп менен жашап келгендер бар. Алар калыбына келтириш үчүн бирөө ошол юридикалык консультация көрсөтүп, анан кийин сопровождение кылыш керек да. Бирге ошол жанагы архивден документтерди таап, же болбосо ошол токтомдорду чыгартып, ал менен госрегистр иш алып барбайт. Алар келген документти эле тактап коюшат, же болбосо ошол базасында болгон документти кайтып жаңыдан чыгарып бериши мүмкүн да, бекер. Керектөөлөрдү аныктагандан кийин коомдук уюмдарга айтабыз, балдар ушундай керектөөлөр бар экен, эмнелердин өзүңөрдүн миссияңарда жооп берсе жардам бергиле деп.
Эң биринчи баштапкы муктаждыктар эмне деп айтып атышат? Кандай жардамдарга муктаж болуп атышыптыр?
Палаткалардан сырткары короосундагы холодильникке керектөө биринчи түшүп атат, анан кийин газ печкаларга, газ плиталарга. Убактылуу ошол үй бүткүчөктү тиричилик үй бүткүчөктү жок эң керектүү үй бүткүчөктү ошол жерде помощтан келген продуктаны сактаганы, бул экинчи ошол күнүмдүк тамак ашты даярдаганы, анан кийин ошол светти тартып берсе деп атышат. Ушул эң керектүү, ошол эки айдагы керектүү. Эми азыр ошол керектөөлөрдү айтсак, кээ бирлер ошо техника менен поддержка кылабы, кээ бирлери ошо балдарды лагерге алып барабы, ошол жерден терип алыш керек да, кимге керектүү. Биз азыр бир база түзөбүз, ошол базага коомдук уюмдардын даректерин таштайбыз, анан кийин ошол коомдук уюмдар эмне менен жардам берип атат деген маалыматты таштайбыз. Ал маалыматты жарандарга таратабыз, ал маалыматты акимиятка таратабыз. Мына биз бир жумадан эки жумадан бери жүрөбүз, губернатор менен жолугуштук, аким менен жолугуштук, анан ал маалыматты бийликке таратабыз. Анан ошону менен ошондой координация болбосо бири бирибиздин ишибизди кайтала бербей ошол бөлүштүрүп алышыбыз керек да. Бул зонада бирөө иштеп атса, анда биз өзүбүздүн ресурсубузду башка жака жумшашыбыз керек. Ал эми биздин уюм Интербилим жарандардын турак жайга болгон укугун отслеживать этебиз, азыр мониторинг кылабыз, анан жанагы технический нормаларды отслеживать этебиз. Канчалык деңгээлде жана жаңы курулуп аткан үйгө, үйлөр СНИПке жооп берет, ошону көзөмөл кылабыз, анан кийин ошол жарандардын өзүлөрүнүн документтери, акт передачалары. Мисалы үчүн ошол үйдү баштап атканда жарандардан уруксат алыш керек булар. Ошол силердин короңорго ушул үйлөрдү курганы макулсуздарбы, то есть булар добровольное намерение көрсөтүш керек да. Анан кийин ошондон баштап долбоорлорду көрсөтүш керек элдерге. Биз мына кечээ күнү максатта жүрдүк, фундаментти заливать этип башташты. Ошол фундаменттин бийиктиги СНИПке жооп бербегени боюнча талкуулар жүргүздүк. Анан кийин биз ошол биздин өзүбүздүн рекомендация ошол кандай курулуш жумуш болгондо жергиликтүү калкты жумушка алса. Мисалы үчүн ошол фундаменттерди куюп атканда башка жактан ошол Ош областынан же Жалал абадтын областынан алып келген балдар экен да, эмне аларга чыгым кетет, жанагы палаткага жашаганы, анан тамак аш кылганы. Ошол жерде жергиликтүү балдарды жумушка алса, ал ошол жумушсуздукту дагы жоет да.
Бизде негизи ушул калкаланган үйлөрдү гана калыбына келтирүү деп атат. Анан мунун ичинде жанагы
алар дагы калыбына келтирилет. Биз ошону мониторинг кылабыз. Жанагы комиссия бар, ущербты баалаган, бизди комиссияга киргизгиле десек жоопту ала элекпиз. анын өзүнүн формуласы бар. Ошого жараша булар ущербтин протоколун чыгарышат дагы, ущербти бөлөк чыгарыш керек комиссия. Биринчи ущерб ошол өрттөнүп кеткен үй боюнча, экинчи ущерб үйдүн ичиндеги эмеректер боюнча, үчүнчү ущерб бул ошол малдар боюнча. Анан ошону баарын бир протокол чыгаргандан кийин алар ошол чечимди, комиссиянын чечимин бул жарандарга алып келип тааныштырыш керек. Анан бул жарандар таанышкандан кийин ооба макулмун деп кол коюш керек. Кол коюлгандан кийин анан кийин ошол жерден кайсы структура, кайсы министерство чыгымдарын толуктаса ошолор жоопту болот да. Мисалы үчүн азыр строительный компаниянын фирмалары жооп берди. Бирок биз азыр билбейбиз, Минэконом обычно ошол чечимди чыгарат да, решенияны экономикалык министерствосу санап, анан буларга же акчалай түрүндө бериш керек, же сатып алып бериш керек. Мисалы үчүн июнь окуясында 2013 жылы үйлөр өрттөнүп, имущество өрттөнүп кеткенде элдерге ошол имущественоларды сатып алгыла деп 50 000 сомдон эле берип койгон болчу да. Аз, бул абдан аз да.
Бул чындар ким басма деди?
Мамлекет. Мамлекет. Бөлүнө элек, потому что каражатты бөлүш үчүн жанагы комиссия чечим чыгарып, ущербтын баарын кошкондон кийин акчалай түрдө көрсөтүш керек. Анан ошол акчалай түрдө республикалык бюджеттен сурам жылайт да. А бирок пока алардын колунда полностью ущербтын акчасы жок, сураш элек. Бирок биздин талап, коомдук уюмдардын талабы ошол имуществолор толугу менен төлөнүп бериш керек. Анан кийин жанагы малдарды дагы толугу менен восстановление болуп бериш керек. Биз аягына чейин ошону көзөмөлдөп, аягына чейин ошол элдердин кызыкчылыгын өкмөттүн неме отурумдарында сүрмөлөп, ошол талап кылып, полностью чыгымдарды төлөп бермесен ушул жерде болобуз. Биз 2-3 ай ошону көзөмөлдөбүз.
Рахмат.
Эми жан дүйнө түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул жолу биз Кыргыз Республикасынын эң сиңирген артисти, белгилүү опера ырчысы Тилек Найманбаевди кепке тартканбыз. Уктурууну Максат Жангазиев даярдаган.
Суурума бар суулуу көзүңдөн суктанам сүйкүм сөзүңө, сыздаса сен деп жүрөгүмдө сырдашкым келет өзүңө. Акылым койбой эркиме, ашыкмын сендей селкиге.
Ардактуу угармандар, бул арген үндү ырчы бүгүн бизде жан дүйнө рубрикабызда конокто. Опера ырчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тилек Найманбаев болду. Арбаңыз ардактуу.
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы?
Анда алгач эле маекти ушул дароо чыгармачылык жолдон баштайлы. Буга чейин дагы маектерди айттыңыз эле, ушул операнын оор экенин билбестен келип калгам депчи.
Ооба,
ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Негизи аябай татаал, көп эмгекти талап кылат, көп жоопкерчиликти талап кылган жумуш да. Өз убагында машыгып турбасаң, биз айтабыз ар дайым эмгек эргүүгө чыкканда 1-2 айда эле формадан жоголуп, кайра бир формага киргенче кыйналат. Анан өзгөчө анын ичинде эркек үндүлөрдөн бийик мына тенор үндүбүз, бул атайын өзүнүн берилген бир бийик ноталары бар. Ля нотасынан башталат экинчи октава, ля, си бемоль, си, анан до, үчүнчү октаванын до нотасы бар да. Ошол тенорлор сөз сырдаш керек, ошондо гана тенор болот да. Анан ар бир чыгармада кездешет өзүнүн татаалдыгына жараша. Мисалы үчүн Айчүрөк операсына Гүлчорон ариясында си бемоль деген нотаны ырдайбыз да, андан до нотаны дагы кошуп ырдап кеткен жерлери бар да. Эми мындай кыйын жерлерин айтып атам, ошол нерселерди ар дайым формада болуп ырдап туруш керек да. Ырдай албай калсаң анда болбой калат, анда сен опера ырчысы эмессиң, анда сен тенор эмессиң дегендейчи. Анан ошону ырдап туруш үчүн күндө машыгып, күндө даярданып, ошол калыптан чыгып кетпестен сыртка, мисалы үчүн той менен көп алек болуп кетпестен дегендейчи, башка нерселерден алек болуп кетпестен, ушу менен машыгып ар дайым, мисалы үчүн ар бир эле мына дүйнөлүк ырчыларды деле алалы, башкаларын деле алалы, мугалимге барып, мугалим болбосо дагы сырттан жакшы уккан кишиге барып ар дайым ошол үнүн калыптандырып бир багытты кармап турат да. Мисалы үчүн үн, биз ырдаган кишилер ичибизден угабыз да, ичибизден бир башкача кабыл алабыз да. Сырттан уккан киши ошону контроль жасап, ошол нерсени ар дайым да карап турган киши болуш керек болот да. Өзүбүздүн угуу сезимибиз менен, ички туйган нерсе менен кете берсек, башка жака кетип анан таптакыр ырдай албай калган учурлар дагы болуп калат да.
Демек бул опера ырчысы болуш үчүн дайыма машыгуунун үстүндө болуш керек экен, э? Бул
сөзсүз
колдон чыгып кете турган нерсе экен да үн деле, э?
Сөзсүз. Эми бул мисалы үчүн канча көп жыл ырдап, аябай мыкты ырдап да, мыкты деңгээлде ырдап ошол билет мисалы үчүн ошол ырдап жүргөн канча 10 жыл 20 жыл аябай мыкты ырдады, 2 жыл 3 жыл ырдабай калды, ошол нерсени жок кылып коесуң да. Бул күндө мындай сезүү менен ошол нерсени тастыктап өзүңүн организмиң билип тактап тура турган нерсе да. Бул бир китепте окуп, бир мисалы үчүн мына могу 2 2 2 кошсоң 4 дегенде эстеп калабыз да биз, ушул туура экенинчи. Андай нерсе эмес да, бир өзүнчө бир башкача эмгекти талап кылган нерсе да.
Биздин ушул угарман коомчулугу, ушул операга болгон баалоосу, урматсы кандай негизи?
Жакшы, эң жакшы десек болот. Биздин атайын өзүбүздүн угармандарыбыз бар, бирок мындай эсептелүү десек болот да. Анан ушул баа берип, бул канчалык татаал экенин, мисалы үчүн ырдап келет, ырдап ырдап, мисалы азыр Селкиге калыйм болду, Басанов атабыздын Селкиге деген чыгармасын эң аягында Лябикар да Селкиге деп ошол нерсени ырдаганда бир адам ар ким ар түрдүү таасирленет экен да. Бул ошол нерседен бир рахат алып, бул мындай оргучтап чыккан үндүн эң жеткен чеги да. Ошол нерседен мындай бир рахат алып, ох мына үн деген ушундай деп ошол нерсеге баа берип уккандар дагы бар. Башкача угармандар бар, аларга бир аз жеңилирээк музыка жагат да. Акырын жайырдап, мисалы үчүн бул музыка ыр адамдын жан дүйнөсүнүн сезимдерди бир адамга жеткирүү да. Кээ бир адам акырын сүйлөп бир адамга жеткирет да, кээ бир адам да кыйкырып сүйлөгөн жакшы көрөт. Ошол адамдын мүнөзүнө жараша кабыл алышат, анан угармандар дагы көп болот деп ойлойм да.
Жакшы, биз угармандардын эсине салып өтөлү. Жакын арада эле Ак Мөөр операсы болду. Дээрлик 20 жылдан бери кыргыз сахнасында коюлбай келген, кайрадан жаңы форма менен, жаңы артисттер менен болду. Ошондо биздин коногубуз Тилек Найманбаев Болоттун ролун ойноп, анын партиясына ырдады. Тилек мырза, ошол аткаруудан кийин кандай эмоциялар болду?
Аткаруудан кийин мен мисалы үчүн ар бир күнүбүз, ар бир кылган ишибиз биз үчүн бир тепкич бийиктик десек болот да. Бул ушул Ак Мөөр операсынан Болоттун ролун аткаруу менен мен ойлойм бир тепкич болсо дагы өзүмдүн чыгармачылыгымды жогорулата алдым. Бирок бул чек эмес, кудай буюрса мындан да жакшы аткарганга аракет кылабыз.
Дагы бир суроо, өнөрлүү адам бардык тарабынан өнөрлүү деп коет кыргыздардачы. Эгерде Тилек Найманбаев опера ырчысы болбогондо ким болмок?
Мен ушул жөнүндө көп ойлонуп эме кылам да. Бул болбой калса мен эмне болмок болгон депчи. Анан мен ушул дарыгерликке кызыгат экем да көбүнчөчү. Мисалы үчүн бир дарылап, бир мындай негизи эле ушул жоопкерчиликтүү жумушка көбүрөөк басым жасайт окшойм да жаштайманчы. Бул дагы бир адамдын өмүрүн сактап калып, ошол адамга бир жардам берип, ошол нерседен бир ийгилик жаратып, ушундай кылып.
Демек дарыгер болмоксуз э?
Ошондой деп ойлойм.
Азыр жан дүйнөнү дарылаган чыгармачыл адам болсоңуз, анда берки кесип менен ден соолукту дарыламак экенсиз.
Ошондой болуп калды деп ойлойм.
Негизи Тилек мырза, чыгармачыл адамдар баягы көпчүлүгү жан дүйнөбүздө бук жашайт деп айтып калышат да. Сизде барбы ошондой?
Ошондой нерсе барго дейм. Себеби бул нерсе ушул жан дүйнөбүздөн бир нерсе толкундатып, ошондой булугуп, бир мындай бышып жетилип бир чыгарманы аткарганда ошол нерсе бир аябай жардам берет го деп ойлойм да. Ар бир эле чыгарма, мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыровдун ырларына кайрылабыз, көп чыгармаларгачы, ошол нерселерди аткарууда аралашабыз да. Ошол кишилердин жан дүйнөсүндө акындардын, мисалы үчүн ал кишилер эмнени берген, ошолор менен аябай толкунданып, мисалы үчүн Болоттун ролун эле алайлы, ошол нерсени ошолор менен жан дүйнөсү менен жашап, же болбосо бизди эми.
Демек алардын сезимдерин сиңирет экен да.
Сиңирип алып туруп баяктан топтоп анан ошол спектакльде же чыгармада ошол аркылуу мындай чыгарганга аракет кылабыз да. Мисалы үчүн Европа композиторлор Джузеппе Вердинин Травиата операсында аябай таасирленгем да. Мен ал жерде Альфреддин жаш Виолеттанын сүйгөн жигитинин ролун аткаргам. Анан Виолеттанын тагдыры, атайын кино бар экен, кандай татаал тагдыр, ошону көрүп алып мен түнү менен кинону көрүп, операларды көрүп изилдеп чыгып аябай таасирленип, кээ бир жеринде көзүмө жаш алып, ушундай бир аябай толкунданган эме болду да. Анан ошол спектакль аткарып жатканда ошол нерсенин бүт баары келип турду да, ушул ичибиздеги бук, ошол нерсенин баары келип турду. Бир мындай башкача эмоция менен, башкача таасирлени менен аткарат экенсиң да. Бул аябай сонун нерсе болсо керек.
Ооба, кээ бир чыгармачыл адамдар ошол бук бар болгондугу үчүн чыгармалар жазылат деп коет экен. Демек ар бир адамда жашайт деп ойлойсуз э?
Ооба, ар биринде. Ошол бук бар үчүн биз чыгармачыл инсан болуп калдык окшойт дейм да. Мисалы башка адамдар да жок болсо керек да, мисалы башка кесипте болот да аларда. Алар көп нерсе, көп деле мисалы эмеге маани бербеши мүмкүн. А бизде аябай мындай тонкий музыканттар аябай тонкий деп коет, ар бир нерсени мисалы таасирленип деп кулагыбыз угуп калган, слух өрчүгөн, же көргөн нерсебизден таасирленип бат деме болот да.
Ардактуу Тилек мырза, сизге ушул маекке келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар, бүгүн биздин жан дүйнө рубрикабызда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү опера ырчысы Тилек Найманбаев болду. Биз берүүбүздү ушун менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кызматта Максат Жангазиев болду.
Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмнеке өйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattık.org сайтынан окуңуз.
Ушун менен кезектеги жарым саат доктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. А биз сиз менен кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта туруңуз деп калам.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. Сегодня гость нашей студии, юрист, общественный деятель Татубу Эргешбаева. Сегодня мы будем обсуждать вопрос о делимитации и демаркации границы Кыргызстана и пути выхода из ситуации. Добро пожаловать в нашу студию.
Спасибо, здравствуйте.
Мы с вами до интервью говорили о вашей деятельности, и вы упомянули, что сейчас работает экспертная группа, которая вырабатывает какие-то предложения. Могли бы рассказать, вот, что это за экспертная группа, кто в нее входит, и вообще сотрудничаете ли вы с официальной рабочей группой правительственной?
Список публичный, он будет выставлен по моменту готовности базового правового заключения по локальному законодательству по вопросам делимитации, демаркации границ. Что касается по поводу работы, все это на самом деле вот собирается спонтанно после происшествия вот 29 апреля по баткенским событиям. Ряд специалистов вот вовлеклись. Очень тяжело вообще на самом деле найти профильных специалистов по вопросу делимитации, демаркации границ. Это либо вот нынешние действующие члены правительственной делегации, либо же это бывшие члены правительственной делегации, либо те люди, кто непосредственно работали с этим вопросом. Потому что все эти вопросы на самом деле очень долгие годы оставались просто в непубличном формате. И происходило вокруг этого достаточно большое количество изучения, но, возможно, в них нету систематизации, либо же просто раскрытие данных. Исходя из этого, вот сегодня очень тяжело какую-то оценку дать на сам процесс правильной или неправильного делимитации, демаркации границ, но важно отметить, что пришел этап, когда необходимо все до этого наработки взять, институционализировать и рабочую группу вывести на более другой уровень, когда необходимо уже подход аналитический, исследовательский. Да? Но, потому что, как я уже ранее говорила, вопрос стал вопрос именно в контексте именно национальной безопасности и именно безопасности государственных границ. Так или иначе у нас территории сложились, поэтому, конечно, очень необходимо все эти процессы совершать в контексте национальных интересов.
Вы как-то сотрудничаете с официальной рабочей группой правительственной?
Да, на прошлой неделе, примерно 4 или 3 марта, я направила от имени нашей организации запрос от имени фонда сообщества юристов, чтобы предоставили копии протоколов и рассмотрели вообще инициативу о том, что мы могли бы войти в рабочие группы по отдельная группа по расследованию именно итогов военного вторжения со стороны Таджикистана и два вопроса именно вхождения в рабочую группу по делимитации, демаркации границ. Ну, конечно, там есть свои детали. Мы не можем входить в состав правительственной делегации, потому что там есть ограничения. Это паритетность соглашения двух стран. Но есть иные рабочие группы, которые собирают сведения для осуществления позиции и выработки позиции правительственной делегации на уровне ведомств, на уровне полевых рабочих групп. Вот туда можно было бы вовлечься. Но сейчас пока реакции в официальном порядке не было, но на наши вот как раз-таки мои последние три выступления касаемо вопроса делимитации, демаркации границ, то есть была хоть какая-то обратная связь. Я считаю, что власть сегодня единственное, что хочет, это действительно провести разделение, такое рациональное разделение границ, но, может быть, на сегодня в действительности не хватает какой-то общей выработки позиции, участия экспертов, более детального, бдительного внимания, времени где-то, может быть, вот различные факторы. И сегодня вот как раз-таки необходимо в рамках этого вопроса объединяться.
Вас смогут включить, ну, я не знаю, вот эти какие-то экспертные группы, как представители гражданского общества, да?
Да, если вот у нас есть возможность, я могу детализированно рассказать. Вот вообще правительственная делегация в составе вот порядка 15-18 человек под руководством Камчыбека Ташиева создана распоряжением премьер-министра от 15 марта 2021 года. Туда вошли все представители именно государственных органов и ведомств, которые уполномочены в этом вопросе. Но также важно понять, куда может войти представители гражданского общества. Мониторинговая группа может войти на вот именно, где проводятся какие-то топографические, картографические срезы. Они могут войти именно на эти полевые группы и рассматривать, проводить социологический опрос на уровне местности, вот той же Баткенской области, да, опрашивать у населения, мониторить за процессом, насколько правильно вот очертываются границы, да. Не всегда же это картографические, но еще же это пожелание народа, какая собственность, имущество находится у граждан Кыргызстана на территории этой страны. Вот эти моменты необходимо просчитать. Поэтому сейчас вот шахматное разделение ведется, невозможно просто взять и пополовине разделить, потому что это густонаселенные места, и именно на густонаселенных местах возникает конфликтная ситуация. Вот в целом так. Поэтому рабочей группе рекомендуется войти на уровне рабочих полевых групп и на уровне ведомственных групп, это уполномоченные органы в лице госрегистра, архитектуры, да, там дальше идут уже подведомственные именно касаемо Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, вот сама же рабочая группа аппарата правительства, ну сейчас уже кабинета министров, да, то есть это есть ряд таких уполномоченных структур, где в ведомствах, на уровне ведомств и на уровне подгрупп, под групп, рабочие группы самой, можно было бы войти и определить, потому что рабочая группа принимает решение, опираясь на ту доказательную базу, на тот материал, который готовит предыдущая подрабочая группа. Но видите, обратно же, да, с установления независимости 91 года были попытки гражданского общества вовлекать, но это не носил системный характер, это носил отрывочный характер. Потом, на сегодня в публичности нету ни одного документа, который бы носил протокольный характер и определял, сколько вообще было территорий, сколько на сегодня составляет спорная территория. Почему этих спорных территорий нет? Это все на самом деле в рабочей группе нам, да, приходится через опросы, через детальные исследования, через официальные письма определять и получать информацию, и вот по карте раскладывать по пазлам и понимать эту ситуацию более детально.
То есть главная функция гражданского общества, которая может войти в какую-то часть вот этой рабочей группы, это обеспечить открытость.
Обеспечить открытость и помочь в институционализации вот этих всех данных и информации, выработке более качественной позиции, в контексте национальных интересов, вот именно государственных интересов наших, да, и поэтому, конечно, необходимо. Но если бы таджикская сторона при проведении двухсторонних переговоров одобрила бы включение в состав правительственной делегации и представителей гражданского общества, и они от себя тоже представили представителей гражданского общества, то на паритетном соглашении можно было бы это сделать. Это не зависит только от воли власти Кыргызской Республики. Это вот в двухстороннем виде. Да?
А есть ли у вас уже какие-то конкретные предложения, может быть, какие-то рекомендации для официальной рабочая группа?
Да, есть. Вот мы подготовили, но если вы позволите, прежде чем вот к предложению приступить, важно было бы вот просто рассказать, что на сегодня есть. Вот, к примеру, 16-17 марта в Гулистоне, да, главой правительственной делегации между Душанбе и Бишкеком были, вот по определению границ, правительственная делегация вот передала два предложения Таджикистану. Да? Согласно первому предложению, границы должны быть измерены и больше не расширяться, а Кыргызстан может предоставить Джамату дорогу по всей территории пользования. Это было первое. Согласно второму, Таджикистан отдает ворух Кыргызстану. Взамен они, мы им предоставляем 12 гектаров земли в других районах, вот в другие местности, именно Баткенской области.
12 тысяч гектаров,
да, 12 тысяч гектаров земли. Однако мы со стороны, таджикской стороны, не увидели предложение в обратном порядке, в письменном виде. Официально никакого обращения не было.
Но... То есть вот это то, что вы озвучиваете, это было озвучено главой ГКНБ и главой правительственной делегации по делимитации и демаркации границ Камчыбеком Ташиевым, да?
Да. И вот тут, знаете, небольшое...
И это вызвало очень большой резонанс.
Да, я вот всех попросила, вот представителей средств массовой информации, когда вопрос идет именно оглашение позиции взаимодействия с Таджикистаном, имеет право проводить его только глава правительственной делегации. Вот, то есть Камчыбек Ташиев на сегодня является и главой ГКНБ, и главой правительственной делегации. Но все эти действия он совершает как глава правительственной делегации по приграничным вопросам. А, потому что глава ГКНБ не уполномочен это делать. Поэтому, когда вот передается информация, желательно от правительственной делегации. Да, вот так. А, дальше, получается, я вот про этот вопрос озвучила. Теперь, да, очень большой вопрос ведется по поводу картографии. Если вы видели, то в одном из протокольных соглашений, которые отрывочно были открыты общественности, на самом деле на сегодня вот порядка подписано 4 и более соглашений между Таджикистаном и Кыргызстаном с момента создания правительственной делегации от 15 марта, да? Но, как вы видите, мы все эти соглашения не имеем с вами вот в протокольной форме весь доступ к этим документам. Поэтому тяжело судить о всем составе, о всей договоренности, насколько она хороша или там нехороша. Да? Мы судим только по тем меркам, которые нам дают. И вот говорят, а давайте ориентироваться на карте с 1924 по 1927 годы, да? Ну, на это каждый дает там свою позицию, кто-то говорит, ой, давайте одну территорию, другие другую. Но мы исходим как юристы, и у нас есть четкая позиция только в одном, что у нас было подписано ряд соглашений. Как мы с вами знаем, это вот Беловежское соглашение, Алматинское соглашение и Московское соглашение с 91 по 94 годы, да? Между вот как раз-таки по установлению суверенитета страны. И вот тут очень важно одно заметить, что все эти соглашения устанавливают суверенитет страны, и только после этого образовывается Кыргызская республика и Республика Таджикистан. До этого мы не обладали полноценной своей территорией. И два, как бы, вот эти соглашения все ратифицированы на территории наших стран и носят рамочный характер. Соответственно, там детально не прописано, вот этот миллиметр твой, вот этот твой. Но на протяжении 30 лет главы правительственных делегаций проводили эти исследования. И очень тяжело определялся точка отсчета именно между Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и точка отсчета между, например, Китаем, да, Кыргызстаном и Китаем, потому что именно многое зависит от точки отсчета. На это ушло время с 91 по 2000 годы. Делимитация, демаркация границ с Узбекистаном и Таджикистаном детальная началась с 2000-х годов и по сегодняшний день продолжается. На самом деле это долгий процесс, и не нужно думать, что это только у нас в стране происходит. Да? Из числа с Таджикистаном порядка 971 километров, сегодня остались 417 километров неразрешенных территорий. Разделенные территории до этого проходили безболезненно, потому что там было мало густо, там не было густонаселенности. И два, очень важно, что это были леса, реки, поэтому их было легче делить, потому что не было вот заинтересованности и располагания каких-то ресурсов населения, да, и каких-то, знаете, объектов муниципального либо
государственного. То есть там официальные лица между собой договорились, согласовали и уточнили этот участок, да?
Да.
А где основные проблемы возникают там, где живет население двух стран, да, получается?
Да, вот именно вот в этом, потому что там учтены ресурсы, человеческие ресурсы, имущественные, проходит где-то канализация, где-то электричество. Очень тяжело разобрать. И вот по сведению, да, это вот на самом деле официальное сведение, что за последние, например, вот 10-15 лет между Кыргызстаном и Таджикистаном произошли 150 конфликтов. Вот 150 конфликтов с пострадавшими лицами с двух стран. Потому что эти же факты постоянно погранслужбой же котируются. И на самом деле мы помним там какие-то яркие 2-3 события, да? Но произошли 150 конфликтов на базе различных обстоятельств, которые были зарегистрированы у нас в реестре. И это говорит о том, что вот этот вопрос, он носит очень острый характер. Именно поэтому я вот одним из таких предложений предлагала, что необходимо вмешательство третьих стран. Но видите, как бы, когда я начала спрашивать об этом официальных представителей, почему вы не вовлекаете структуры ООН или другие для того, чтобы они представляли услугу медиаторства, они сказали только об одном, что и Кыргызстан, и Таджикистан не приемлят это соглашение, потому что когда вмешивается третья страна, сторона, то есть, то, во-первых, очень большое значение имеет, какая третья сторона. Да? Это может быть страновой представитель, это может быть международная организация. И тогда, как бы, с точки зрения вообще разделения границ, очень многие партнеры, наши соседи, там, стратегические партнеры, один может не приемлить другого. Угу. Вторая причина все-таки кроется в том, что подписывается, окажется, между двумя странами соглашение, что будет проводиться медиаторство, и в процессе медиаторства конечное решение за тем, что актуально для обоих стран, принимает третья сторона, это вот вовлеченная третья сторона в лице третьего государства, либо в лице международной организации, да, и вот их решение будет являться окончательным по итогам всего исследования, потому что у таджикской либо кыргызской стороны может наблюдаться субъективизм. Исходя из этого, вот наше государство, это определенная позиция, что вовлечение третьих лиц является определенной такой, как бы сказать, риском. Вот для контекста национальных интересов. Насколько это хорошо или плохо, я пока не могу говорить, потому что в самом деле, да, мы только начинаем изучение, а вот сколько деталей есть, да, на самом деле, и, скорее всего, было бы актуально первое такое базовое такое решение совместно с представителем правительственной делегации дать там после 6 месяцев, да, это первое предварительное. Но обратно же это зависит от качества предоставленной информации. Если его нет, то мы не можем быть поверхностными. Важно понимать, что это вопрос контекста национальных интересов, и что-то заранее говорить тоже очень поспешно, да?
Но здесь вопрос о границе очень серьезную роль играет политическая воля руководителей стран. Ну, если взять, в пример, Узбекистан. Там тоже многие годы не решалась проблема, но с 16 года это все набрало обороты, и к сегодняшнему дню осталось совсем немного участков.
Знаете, вот я, скорее всего, пока остерегусь от того, чтобы сказать, можно или нет. Конечно, можно, но нам важно признать, что всего лишь нашей независимости порядка 30 лет, и нам, конечно, не хватает на сегодня некой такой институционального подхода, экспертности, как стране, не как отдельному эксперту, а как стране. И пока нету у страны такой позиции, и многие вещи делаются под больше по понятиям, по чувству, да, то, конечно, это очень плохо, потому что, ну, чувствовать можно своего ребенка, себя, да, но чувствовать государство невозможно. И исходя из этого, как бы, сегодня вот попытка на самом деле того, что экспертные группы поднимаются, какие-то вопросы, то, что власть решает, повестку дня говорят, пожалуйста, нас присоедините, мы вам хотим помочь, это хороший показатель страны, что в стране появляется экспертное сообщество, это очень здоровый и прекрасный показатель, и, по-моему, этим важно пользоваться. Вот в таком, да? Ну а учитывая, например, вот последние соглашения после 29 апреля, которые были проведены, какие основные вопросы там были затронуты? С вашего позволения, я зачитаю, да, вот. было принято решение в ближайшее время приступить к описанию государственных границ на оставшихся участках. Их вот с Таджикистаном порядка 417 километров осталось, но обратно же, да, основываясь на какую карту? Ну вот мы не можем опираться на все, что до 1991 года было, мы не можем на него опираться. За последние годы по очертанию границ, вот с 2000-х годов, очень активные исследования и работы проводились. Нам необходимо, скорее всего, возвратиться вот к работам, проделанных с 2000-х годов, с момента установления независимости обоих стран, и только после этого начать очерчивать границы. Да? Второе, вот во время процесса определения границ было принято использовать вот либо карты, материалы национально-территориального размежевания 24 по 27, либо 1989 годы. Да? Ну вот я уже говорила, что они актуальность теряют. Дальше стороны договорились, что до завершения процесса делимитации демаркации юридического оформления кыргызско-таджикской границы совместно построят. И таджикская сторона будет использовать, содержать автомобильную дорогу Хаджаи-Айлё-Ворух, а получается в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчагай-Танги. Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран. То есть, смотрите, сегодня мы строим эту автомобильную дорогу, передаем его под управление таджикской стороне, но далее, как он будет распределяться, мы, получается, вот его определим по итогам строительства, когда время придет. Да? Вот тут очень важно на самом деле провести достаточное количество изучений, и, скорее всего, население Кыргызстана, граждане Кыргызстана имеют право публично понимать, как это будет дальше проходить, вот в таких вопросах хотя бы позицию необходимо оглашать. Потому что здесь, в нашу сторону, скорее всего, вот этот вопрос не совсем положительно играет, да? Но нужно детальное изучение, проработка позиции, прежде чем идти на подобное соглашение, да? Дальше также стороны согласились после завершения строительства автомобильной дороги, вот Хаджа-Али-Ворух, в объезд по восточной стороне населенного пункта Камчигай, приступить к проектному описанию линии прохождения кыргызско-таджикской границы на участке Ворух. То есть вот, вот сейчас, получается, они теперь будут еще и расписываться, да? Для меня, например, очень интересно вот этот вопрос изучать, и при этом не хватает достаточного количества материалов, вовлеченности. И, скорее всего, вот вхождение в рабочую группу за собой дал бы очень хороший продукт для того, чтобы мы могли вот еще более детально об этом говорить, заявлять, да? Сегодня необходимо было бы большое внимание включить вопрос расследования вот событий именно военного вторжения со стороны Таджикистана. И только и огромное внимание уделить детализации и изучению ситуации по делимитации, демаркации приграничных территорий с таджикской стороной. И на это, конечно, вот здоровая практика, которая вот происходили до этого определенные у нас события в стране, да, когда происходили, эти все расследования длятся минимум полгода при наличии такой крепкой политической воли. А так они могут длиться до 3 лет, да. Но вот элементарно по происшествию 29 апреля у нас были жертвы, 36 человек погибли, число пострадавших по сей день растет, число поврежденных имуществ, материального ущерба тоже по сей день растет, статистика, да?
Да, но справедливости ради надо отметить, что с таджикской стороны тоже 19 жертв официально, разрушены дома есть и так далее. Таджикская сторона официально об этом тоже объявила.
Тоже у них есть пострадавшие. Но вот знаете, как сейчас дело будет происходить? Вот по этой ситуации, если вкратце прокомментировать, вот так, что и таджикская прокуратура, и кыргызская прокуратура уже мы открыли вот акт военной агрессии и начали расследование. В двустороннем, так как мы суверенные страны, никто не имеет права к нам сразу вмешаться, да? Суверенные страны должны вот в единоличном порядке проводить расследование. В одностороннем порядке Кыргызская республика сейчас будет проводить свое расследование с участием правоохранительных органов, уполномоченных и таджикская сторона. После, по итогам как проведенных расследований, вот здесь имеет право вмешаться гражданское сообщество в процесс расследования и выявление итогов расследования. То есть процесс расследования помогать в сборе доказательной базы. Дальше, получается, вы, юристы могут вмешаться в процесс для дачи правовой оценки, понимания вот именно оценки, сколько всего было на самом деле нанесенного ущерба. Да? Ну и эти же права имеет право на самом деле таджикская сторона. Затем через МИД передается дипломатическая нота по собранной доказательной базе, эти на основе дипломатических нот доказательными базами обмениваются две стороны, после этого садятся за стол переговоров. И там уже не будет в отношении государства применена ответственность. Ответственность будет раздробляться. Ответственность будет применена в отношении уполномоченных должностных лиц как с кыргызской, так и с таджикской стороны. Да? Будет в отношении граждан, будет в отношении нанесенного материального ущерба. И вот эти материальные ущербы тоже между друг другом будут расценены и будет определен по итогам соглашения, какая сторона сколько другой будет возмещать. И если в таком случае стороны не могут прийти, то тогда они имеют право обращаться в такие суды, как там Гаагский суд, международные уголовные суды, да. Но если две стороны могут разрешать, то тогда по обычной практике, да, они могут сами разрешать.
Потом... То есть между собой договориться без привлечения третьей стороны, да?
Да, потому что это вопрос, знаете, вот очень щепетильный, и это же вопрос касается суверенитета. Хорошо, когда обращается как государство. Вот знаете, вот, например, отдельные лица обращаются в МУС, да, это хорошо. Такое должно быть. Но, к сожалению, на уровне государства это не будет рассматривать.
МУС – это международный уголовный суд.
Да. Угу. Рассматривают в контексте именно вот обращения от граждан, как ущемление прав и свобод человека. Да?
А как вообще руководство страны относится к привлечению гражданского общества к этому процессу?
Ну, знаете, вот как относится, сейчас тяжело понимать, но мы как гражданское общество должны это требовать, потому что все-таки произошло военное вторжение, это не просто конфликт, и здесь необходимо наибольшее участие. Каждый гражданин имеет право получать информацию, но еще другой вопрос, что должны вовлекаться компетентные лица. И, скорее всего, вовлечение даст больший эффект, потому что и ранее гражданское общество тоже вовлекались. Но видите, вот гражданское общество вовлекается отрывочно, да, по ситуации. А, скорее всего, важно, чтобы вот более системный подход был в данном случае. Вот так.
А теперь вернемся к вопросам границы. Правительственные делегации Кыргызстана, Таджикистана могут между собой договориться, подписать какие-то документы, но не всегда с этим будет согласно местное население, где будет проходить эта линия границ. Как выходить из этой ситуации?
Вот хороший вопрос, и нужен очень системный подход. И, скорее всего, здесь даже 3 месяца, полгода будет очень рано. Вот по итогам соглашения, которое было подписано кыргызско-таджикской стороной, к работе, первой работе приступят 17 марта. Но кто приступит? Именно топографические, картографические исследования и измерения. Больше будет так. Но приступят к работе ряд уполномоченных органов. Это работа рабочих полевых групп. Вот на уровне рабочих полевых групп очень хорошо было бы на самом деле вот понимать, ориентироваться на какую карту, да? На самом деле ориентироваться на карту с 24 по 27 и все, что до 91 года, является неактуальным. Необходимо исходить из последних исследований, изучений с 2000 года. Это были важные работы, да? Дальше, получается, необходимо упор делать на запрос местного населения. Здесь должны вовлекаться, очень хорошо проработать работу администрации Баткенской области в лице уполномоченного представителя. Да? Дальше непосредственно свою работу должен выполнить госрегистр именно по выезду и опрос населения по тому, вот, что пожелает население. Это работа администрации и ГРЭС. Да? На местном уровне от результата рабочей группы очень многое зависит, потому что топографические, картографические заключения дадут основания для уполномоченных ведомственных групп подготовить заключение для самой правительственной делегации. Эти же ведомственные группы на самом деле входят в состав правительственной делегации, только в ранге правительственной делегации они выполняют немного другие условия. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот эта полевая группа выполнила хорошо работу, и туда на самом деле можно пустить гражданское общество для того, чтобы помогли вот с оценкой и вообще с определением требования населения. Вот можно проводить социологические опросы. У населения в этом был бы большая помощь, да, вот в таком формате. Вторая – это на уровне ведомственных групп, да, тоже будет проводиться детальная работа, базируясь на прежних изучениях вот с момента установления независимости по сегодняшний день. И, скорее всего, задача вот ведомственных групп, очень большие уполномоченные здесь органы входят, на базе каждого уполномоченного органа провести вот именно исследование исследование, что было с момента установления независимости по сегодняшний день, и на базе каждой ведомства в рамках своих полномочий выработать позиции, не просто дать заключение на основании вот картографических, топографических заключений, а вот провести исследование и с позиции подготовить документы. Это задание должно быть, чтобы эти ведомства выполняли. И только после этого правительство... Вот и здесь тоже участие гражданского общества очень важно, потому что на базе этого уже определяется рекомендация и четкая позиция, которая дается правительственной делегации. И тогда правительственная делегация по делимитации и демаркации границ будет иметь более полноценный документ, опираясь на который можно будет принимать решения.
То есть у правительственной делегации на руках должны быть материалы, проработанные на всех уровнях, да, от местного населения и до каких-то государственных органов. Да,
да, вот вы абсолютно правы. Но это очень детальная работа, она требует времени, нельзя спешить, но очень важно на самом деле учесть первый вот этот контекст. Второе, наступает на этапе вот именно, знаете, вот по разрешению вот военного вторжения, да, вот 29-30 апреля происшествия, там тоже должно быть несколько этапов, да, то есть первый сейчас, благо, у нас прокуратура открыли дело, и таджикская сторона открыли дело. Теперь необходим процесс сбора доказательственной базы. Вот здесь участие гражданского общества, средств массовой информации очень важна. Сейчас необходимо содействовать работе Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов в качественном сборе полноценного материала и документации. И вот необходимо провести не только сбор доказательной базы, но и должна быть какая-то рабочая группа, которая детально должны проработать эти вопросы. И ну, с участием гражданского общества это возможно. Вот здесь. Потом второй этап – это вы определение позиции страны и вот вы предъявление обвинения. Конечно, здесь участие нужно юристов, не только с государственных органов, но и с экспертных сообществ, гражданского общества. Тут вот участие гражданского общества очень важно. И только по итогам сбора этих документаций через вот МИД по дипломатической ноте будут направлены. Конечно, далее вот уже руководители рабочих групп, да, состав рабочей делегации пойдут и будут разговаривать по данному вопросу. Но очень большое участие экспертов и гражданского общества нужно в доказательной базе и правовой оценке ситуации. Вот в целом так.
Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что сегодня гостем нашей студии была Татубе Эргешбаева, юрист и общественный деятель. Мы сегодня обсуждали работу по делимитации и демаркации границ и рекомендации и предложения гражданского общества.
Перекресток на радио Азаттык.